Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахир рахманир рахим. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Министр нефти Ирана подчеркнул, что не следует политизировать энергетический рынок. Москва возобновляет полеты в Иран. Абрамс отметил, США намерены вести переговоры с Ираном. Пелоси заявила, республиканцам следует прекратить свой политический цирк. Фейсал Мигдад заметил, конференция о возвращении сирийских беженцев опозорила Запад. А сейчас об этих и других событиях более подробнее. Министр нефти Ирана назвал отказ от принуждения и недопущения политизации энергетических рынков ключом к достижению прочного мира. Бижан Зангиане в четверг на полях 22-го ежегодного совещания министров форума стран-экспортеров газа, который проходило в форме вебинара, ссылаясь на деструктивную роль Соединенных Штатов в международном сообществе, заявил: «Нарушение торговых отношений с Китаем и торговая война с Пекином, выход из СВПД и введение односторонних и незаконных санкций против Ирана, особенно в энергетическом секторе, являются частью деструктивных действий Соединенных Штатов за последние 4 года». Он напомнил, действия США по ограничению доступа Тегерана к своим доходам не позволяют Ирану использовать свои ресурсы для улучшения условий жизни людей, особенно в сфере здравоохранения и медицины. Зангиане подчеркнул, что выход США из СВПД и незаконное введение односторонних санкций были ничем иным, как принуждением против Тегерана и всего мира, и добавил: «Несмотря на все санкции, Иран развил свою газовую промышленность и достиг рекордной добычи газа, составляющей 1 миллиард кубометров в сутки». Форум стран-экспортеров газа был создан в 2008 году с целью координации производства, экспорта и контроля цен на природный газ во всем мире. Иран, Россия, Экваториальная Гвинея, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Нигерия, Египет, Алжир, Боливия и Тринидад и Тобаго являются членами форума стран-экспортеров газа. На долю государств-членов форума стран-экспортеров газа приходится 46% мировой добычи газа, 72% мировых запасов газа и 55% транспортировки газа по трубопроводам и 85% торговли сжиженным природным газом. Командующий ВВС армии Исламской Республики Иран отметил, что вооруженные силы страны благодаря высокой готовности, бдительности и боевой мощи обеспечивают безопасность в иранском небе. Бригадный генерал Азиз Насирзаде в четверг в ходе церемонии выпуска пилотов-тактиков F-5 и МиГ-29 на авиабазе Шахид Факури в Табризе, северо-запад Ирана, добавил: «Армия Исламской Республики Иран имеет необходимые силы и возможности для надлежащего реагирования на угрозы противника». Он также, говоря о способностях распознания врага среди командиров и офицеров армии Исламской Республики Иран, сказал: «Соединенные Штаты находятся в авангарде врагов исламской системы и в этом отношении оказывают большое экономическое, политическое и культурное давление на иранский народ». Насирзаде подчеркнул: «Вспышка коронавируса и недавние президентские выборы в США высветили культурный и правовой упадок страны, и каждое бедствие, которое США причинили другим странам под предлогом демократии и прав человека, вернулось бумерангом». Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 18 ноября возобновит прямые рейсы между Тегераном и Москвой. Первый рейс российской авиакомпании начнется со среды следующей недели из аэропорта имени имама Хомейни в международный аэропорт Москвы Шереметьево. По сведениям российской авиакомпании, рейсы с Тегерана в Москву будут выполняться 2 раза в неделю на российских самолетах «Сухой». Представитель Минтранса России отметил на ограниченные полеты между Ираном и Россией за вспышки коронавируса, добавив, что только Аэрофлот и компания иранская «Маган» выполняют пассажирские рейсы между Ираном и Россией. Для поездки в Москву путешественникам необходимо иметь письменно-рекомендательное письмо от посольства России в Иране, но иранцам с дипломатическими и служебными паспортами, а также обладателям российских паспортов и документов на жительство в России не требуется рекомендательное письмо от посольства России в Тегеране. Аэрофлот – крупнейшая авиакомпания России с внутренними и международными рейсами. Основанная в 1923 году, это одна из старейших авиакомпаний мира. Главный офис находится в Московском международном аэропорту. Флот Аэрофлота насчитывает 170 самолетов, в том числе Airbus, Boeing и Сухой. Этот большой флот выполняет рейсы по 130 различным направлениям по всему миру. Специальный представитель США по Ирану, подчеркивая санкционную кампанию своего правительства, заявил, что в будущем оно намерено вести переговоры с Ираном. Элиот Абрамс заявил, что независимо от того, кто станет президентом, Соединенные Штаты стремятся к переговорам с Ираном. В четверг он объявил, что переговоры будут проводиться с Ираном независимо от того, кто станет президентом США в 2021 году. Эти заявления были сделаны Абрамсом после того, как он отказался отвечать на вопросы о передаче власти Дональдом Трампом. Он, снова указав на бездейственную тактику санкций своего правительства, заявил, что Вашингтон ведет новые санкции против Тегерана. Абрамс также исключил возможность использования военного варианта против Ирана при администрации Трампа, заявив, что кампания так называемых экономических санкций максимального давления станет мощным инструментом давления при следующей администрации США. Ранее Абрамс заявлял, что, по его мнению, администрации Байдена предстоит трудный путь к возобновлению ядерной сделки с Ираном, СВПД. Он выразил оптимизм в отношении того, что правительству Байдена удастся провести переговоры с Ираном о более выгодной сделке, только если оно прибегнет к экономическим санкциям или кампании максимального давления. Абрамс добавил, что следующий президент будет использовать рычаги влияния нынешнего правительства, чтобы добиться новых уступок в переговорах с Ираном. Спикер Палаты представителей США подвергнул критике задержку в признании победы Джо Байдена на выборах, сказал республиканцам, чтобы они прекратили цирк. Нэнси Пелоси подвергла резкой реакции промедление республиканцев, признание своего поражения и победы Байдена, а также их несогласие с новым пакетом поддержки для борьбы с коронавирусом. В ходе пресс-конференции в Сенате в четверг она, обращаясь к республиканцам, сказала: «Остановите цирк и начните делать важные дела для американского народа». «Очень жаль, что республиканцы решили не уважать волю американского народа», – добавила Пелоси. Несмотря на то, что ведущие американские СМИ представили кандидата от демократов Джо Байдена победителем на президентских выборах в США, Дональд Трамп, подчеркивая, что в некоторых штатах имели место многочисленные случаи мошенничества и нарушений в процессе выборов и подсчета голосов, до сих пор отказался признать победу своего соперника и объявил себя победителем выборов, разместив многочисленные сообщения в Твиттере и на Фейсбуке. В ходе интервью министр иностранных дел Российской Федерации по актуальным вопросам международной повестки дня по теме стратегических отношений был задан вопрос: удается обсуждать и решать с нынешней администрацией США? И Лавров ответил: у нас было много предложений, ведь когда президент Трамп пришел в Белый дом, мы искренне откликнулись на то, что он многократно заявлял публично о желании наладить хорошие отношения с Российской Федерацией. Однако почти 50 раз вводились санкции, чего не было ни при другой администрации, чьи руководители были гораздо менее позитивны в своих публичных высказываниях по отношению к Российской Федерации. Тем не менее, мы знаем, что на обиженных воду возят, прагматизм и реальная политика требует, чтобы мы с американцами все-таки пытались сохранять диалог по проблемам, прежде всего стратегической стабильности. И за последнее время мы на каждый потенциальный раздражитель, который, как правило, всегда создавался из Вашингтона, старались отвечать конструктивно. Когда президент Обама придумал тему российского вмешательства в выборы в США в 2016 году, мы незамедлительно предложили задействовать специальный канал закрытой связи, который у нас существовал по линии центра параметров по уменьшению ядерной опасности на случай ядерных инцидентов, подозрений в намерениях друг друга. Когда уже при Трампе опять начала всплывать тема о том, что Россия вмешивалась в выборы, никак не откликнулась на американские озабоченности, мы предложили им по-честному опубликовать всю ту переписку, которую мы вели по этому закрытому каналу связи с октября 2016 года по январь 2017, и в рамках которой предлагали американцам начать честный диалог, чтобы они предъявляли нам конкретные озабоченности, а мы на них откликались, на что они категорически отказались и не захотели ее публиковать. А вот касательно вопроса по СНВ, Лавров отметил.
Ну, если опять возвращаться к СНВ, если он истечет, у нас не останется ни одного договора, который как бы контролировал хотя бы вооружение и обеспечивал какие-то транспарентные условия для обеспечения стратегической стабильности. Да, американцы выдвигают... Мы готовы начинать разговор по всем новым видам вооружений, включая те, которые вот были анонсированы президентом Путиным 2 года назад, которые сейчас уже активно разрабатываются, уже поступают на вооружение. Системы «Сармат» и «Авангард» мы прямо заявили, они подпадают под договор о стратегических наступательных вооружениях. Мы готовы засчитывать эти вооружения в договор. Остальное, «Посейдон», «Буревестник» и ряд других не подпадают под этот договор. Поэтому для них, для того, чтобы обсуждать эти вооружения, нужны новые переговоры, нужна новая рамка. И мы предлагаем начать такой разговор. Но не просто обсуждать, как американцы нам говорят, давайте количество боезарядов, чтобы мы наконец узнали, что там у вас с тактическим ядерным оружием происходит, нас это интересует. Боезаряды – это вторично. Первично те средства, которые эти боезаряды могут доставлять. И мы предлагаем американцам сесть и посмотреть на новую ситуацию, проинвентаризировать и наши новые вооружения, американские новые вооружения, которые планируются, и главное проанализировать доктрины, которые разрабатываются в наших странах и которые предполагают применение ядерного оружия и определяют условия для такого применения.
Заместитель министра иностранных дел Сирии подчеркнул, что Дамас готов принять любого сирийского беженца, который захочет вернуться в свою страну и обеспечить подходящие условия, включая жилье, образование и лечение. Фейсал Мигдад сказал, конференция возвращения сирийских беженцев прошла очень успешно, и двери Сирии открыты для всех беженцев, чтобы они вместе восстановили страну. Он напомнил, неучастие западных стран, особенно США, в этой конференции демонстрирует их двойные стандарты, потому что западные страны хотят аморально использовать сирийских беженцев в качестве козыря. Мигдад, сказав, что эта конференция опозорила Запад, повторил, президентские выборы в Сирии также должны быть проведены вовремя в соответствии с определенными принципами. Конференция, в которой приняли участие 27 стран, начала свою работу в Дамаске в эту среду и закончилась вчера. В заключительном заявлении конференции был сделан акцент на возвращении сирийских беженцев и поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета страны. Участники встречи заявили, что война с терроризмом должна продолжаться до полного уничтожения террористических группировок, но у сирийского кризиса нет военного решения, но есть политическое решение, управлением которым может взять на себя сирийский народ. Источники в Саудовской Аравии в пятницу утром сообщили о взрыве и пожаре на саудовском нефтяном терминале в Джизане на юге Саудовской Аравии. Так, официальное информационное агентство Саудовской Аравии заявило, что пожар произошел после уничтожения 2 йеменских лодок, которые вышли из порта Аль-Худейда. Официальное саудовское информационное агентство также заявило, что пожар удалось локализировать и никто не пострадал. Военная агрессия, мы отметим, Саудовской Аравии также привела к тому, что обедневшая страна Йемен остро ощущает нехватку продовольствия и медикаментов. Друзья, это были новости. Несмотря на то, что с момента завершения восьмилетней священной обороны иранского народа против всесторонней агрессии саддамовского режима, который напал на молодую исламскую республику, проходит свыше трех десятков лет, все еще остается, к сожалению, много фактов и событий, не рассказанных об этой войне. Много не сказано об этой агрессии, о том, как иранская молодежь защищала честь ислама и Ирана. В рамках нового цикла передач под названием «Пересказ повести о восьми годах священной обороны» мы хотим рассказать вам о различных аспектах войны, которая была навязана против Ирана. 22 сентября 1980 года баасовский режим Ирака начал масштабную воздушную, наземную и морскую агрессию против Ирана. За несколько дней до начала агрессии Саддам, то есть тогдашний президент Ирака, выступая с экранов иракского телевидения, разорвал Алжирское соглашение от 1975 года. В ходе первой волны агрессии иракская армия подвергла бомбардировке аэропорта порты Тегерана, Ахваза, Табриза, Хамадана, Бушегра и Абадана. Население приграничных городов, таких как Урамшахр и Абадан, вскочили от грохота пушек и разрыва танковых снарядов. Таким образом, была навязана восьмилетняя война против новообразованной Исламской республики. Сегодня мы проведем обзор летающих объектов за 8 лет священной обороны.
Сегодня мы проведем обзор летающих объектов времен Ирако-Иранской войны. 10-й Ми-24. Страшный советский вертолет, также известный как летающий танк, был единственным вертолетом, который имел и транспортное, и боевое применение. Однако из-за некоторых недостатков вертолет можно было использовать только для борьбы с иранскими силами противовоздушной обороны и артиллерии. Сражения между иракскими Ми-24 и иранскими «Кобрами» существенно повлияли на ход войны. 9. МиГ-25. 25 иракских «Мигов» были одной из самых больших проблем, с которыми столкнулись иранские вооруженные силы в ходе священной обороны. МиГ-25 был очень быстрым, обладал большой маневренностью и летал на больших высотах, поэтому доставлял много хлопот иранским летчикам в воздушных боях. Дальность зенитной артиллерии Ирана часто не дотягивала до МиГов. МиГи были страшным противником. 8. Си-130 «Геркулес». Самый важный транспортный самолет Ирана в восьмилетней войне был одним из самых эффективных самолетов 20 века. «Геркулесы» иранской армии непрерывно летали на протяжении всей войны. Эта машина обладала такими возможностями, как дозаправка в воздухе, транспортировка боеприпасов и военного оборудования, перевозка войск. Ни одна из крупных операций Ирана не обходилась без «Геркулесов». Многие иранские бойцы обязаны своими жизнями способностям этого старого гиганта. 7. Белл-214. Вертолет, способный перевозить до 14 солдат или 1700 килограмм груза. За все годы Белл-214 воздушного десанта всегда укреплял сердца иранских бойцов. Шум ротора Белл-214 всегда означал приближение помощи. 6. F-5 «Тигр». Легкий истребитель F-5 использовался Ираном для непосредственной поддержки наземных войск. У него не было большого радиуса действия, и он обычно не мог заходить на территорию противника. Но внутри Ирана F-5 сыграли важную роль в обеспечении превосходства в воздухе. Во время войны пилоты F-5 записали на свой счет десятки успешных воздушных боев. 5. Су-22. Это улучшенный Су-17. Главный бомбардировщик иракской армии, который вместе с МиГ-23 наносил основные удары по Ирану. Много сушек были подбиты иранскими войсками, но те, кому удалось спастись, наносили серьезный урон. Например, многие химические боеприпасы были сброшены именно Су-22. 4. F-4 «Фантом». F-4 были основным истребителем-бомбардировщиком иранской армии. Начиная с операции «Лук-99» на второй день войны и до последнего дня сражений, F-4 постоянно заходили на территорию противника и бомбили важные цели. Пилоты F-4 заслужили высшие награды иранских ВВС в истории. 1235 успешных операций по поддержке наземных войск и 1245 операций в глубине противника стали свидетельством его военно-экономической мощи. Это лишь уголок славной истории воздушного бойца. Третий. «Мираж F1». До выхода иракского «Миража F1» на поле боя абсолютное превосходство в воздухе принадлежало иранским силам. Но «Мираж» изменил правила игры как самый современный самолет. Утверждается, что иракским пилотам «Миража» удалось сбить 36 иранских истребителей. «Мираж» мог проводить важные операции в глубине Ирана. Например, бомбардировка нефтеперерабатывающего завода в Исфагане или атака на остров Ларк в 1150 километрах от границы Ирана. «Мираж» был козырем иракских ВВС. Второй. AH-1 «Кобра». Один из самых успешных ударных вертолетов в истории почти всегда выходил победителем из сражений в священной обороне Ирана. 202 иранских вертолетов «Кобра» были самым важным оружием Ирана для охоты на танки, баасийской армии и разрушения обороны противника. Даже в ноябре 1980 года пилотам «Кобра» удалось в одиночку остановить наступление иракской армии на стратегических высотах Базидераз, предотвратив падение города Сарпур-Захаб и гарнизона Абузара. «Кобры» были победными когтями Ирана. Первый. F-14 «Томкет». Иранские «Томкеты» наводили ужас на противника. У них был радар, который мог обнаруживать иракские истребители с большого расстояния и запускать ракету «Феникс» с расстояния 150 километров. Иранские F-14 сбили не менее 160 иракских самолетов. Для сравнения, вражеская авиация сбила их всего 8 раз. Недаром иракским самолетам было приказано покидать зону боевых действий, как только появлялись «Томкеты». F-14 был абсолютным властелином неба.
Ограничения на поставки оружия в отношении Исламской Республики Иран были сняты в воскресенье 18 октября в пятую годовщину СВПД. И завершение военного эмбарго против Ирана отныне отменены ограничения на экспорт и импорт оружия из стран происхождения в Иран и ограничения на въезд 23 юридических лиц, попавших в список резолюций под номером 2231 Совбеза ООН. Также отмечим, что Соединенные Штаты, выдвинув в последние месяцы проект резолюции в Совете Безопасности, ООН, пытались продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, но этого не добились. И также они хотели активизировать спусковой механизм против Ирана. Но также им этого не удалось.
Срок действия эмбарго Совета Безопасности ООН от 2007 года на поставки оружия Ирану истек. Мировое сообщество, за исключением Соединенных Штатов, продвигается дальше в плане имплементации совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. США и Израиль отчаянно лоббировали сохранение оружейного эмбарго, но получили практически никакой международной поддержки. Многие считают, что США и Израиль настолько отчаянно пытаются сохранить эмбарго, поскольку они не хотят, чтобы Иран получил какой-то шанс на самооборону. Вашингтон и Тель-Авив открыто агитировали за войну против Ирана в течение десятилетий.
For war, for more direct, invasions and attacks, like again we saw in Iraq. It's this form of collective punishment against an entire population simply because a given nation's leaders are unwilling to fall in line with U.S. dictates.
Отмена оружейного эмбарго больше касается принципов. Никто не ожидает, что иранцы начнут лихорадочно закупать оружие. Иран уже достиг самодостаточности в военной области, удовлетворяя 90% своих нужд отечественными средствами. Иран напомнил, что оружие массового поражения, в том числе ядерное, против которого всегда предостерегают западные державы, не имеет места в оборонной доктрине страны. После того, как США незаконно и в одностороннем порядке вышли из СВПД, Вашингтон развернул еще более жесткие, беспрецедентные по своему масштабу санкции и ограничения против Ирана.
the so-called left here in the U.S. sometimes promote this idea of like sanctions, not war. You know, we can use sanctions instead of war. But we think it's very important that we're clear about this and that, you know, we explain to people that sanctions are, again, as I said before, war by another means. They are preparing the ground, you know, for that physical invasion. And they do. They kill, especially during a pandemic like this.
Историческое поражение оружейного эмбарго приветствуется как торжество многостороннего взаимодействия, региональной безопасности, мира во всем мире, как признак того, что подавляющая часть мирового сообщества выступает на стороне Ирана и его исламской революции 1979 года.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного.
Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы приступили к комментированию 29-й суры священного Корана, которая называется «Аль-Анкабут» – «Паук». Сегодня мы прокомментируем с 8 по 13 аяты. Друзья, давайте послушаем 8 и 9 аяты суры «Паук» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура «Аль-Анкабут», аяты 8 и 9.
«Вовоссайна л-инсана бивалидайхи хусна». وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
Мы заповедали человеку относиться по-доброму к родителям. А если они будут настаивать, чтобы ты предал мне сотоварищей, о чем ты не ведаешь, то не слушайся их. Ко мне вы вернетесь, и тогда я расскажу вам о том, что вы вершили. А тех, которые уверовали и творили добрые деяния, мы включим в ряды праведных.
В период зарождения ислама группа молодых ребят уверовала в пророка ислама и, отрекшись от идолопоклонничества, отказалась предавать сотоварищей Богу и стала поклоняться единому Создателю. Их родители, будучи язычниками, призывали своих детей отвернуться от пророка ислама. Некоторые матери даже объявили голодовку в знак протеста против того, что их дети отказываются поклоняться идолам, пытаясь эмоционально воздействовать на своих детей. Но, несмотря на все это, им не удалось заставить детей отречься от ислама.
Бог в данных своих откровениях обращается ко всем тем, кто живет в семьях, в которых не знакомы с исламом, или члены семьи являются язычниками, и повелевает, что если произойдут разногласия между семейными узами и религиозными убеждениями и встанет вопрос, сохранить религию или добиться расположения родителей, человек обязан выбрать первое. Набожный человек не может из-за чувств и эмоций отказаться от истины. В то же время набожный человек должен уважать родителей, он должен обходиться с ними по-доброму и сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались.
Затем Всевышний обращается ко всем членам семьи, и к родителям, и к детям, и поясняет, что все деяния человека записываются, и в один прекрасный день человек должен будет ответить за каждый свой поступок. И лишь те, которые уверовали и творили добро и благие дела в этом мире, в мире вечном будут находиться в одном ряду с праведниками.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Добро родителям и достойное обхождение с ними является гуманным вопросом и безоговорочным. Неважно, являются ли родители язычниками или верят в единого Бога, набожный человек должен служить своим родителям и уважать их.
Призыв к язычеству, когда человек призывает наряду с Богом признавать других богов в качестве сотоварищей, на самом деле является призыв к невежеству, потому что такой призыв не имеет никакого научного или разумного обоснования.
Дети должны быть свободны в выборе правильного пути. Родители не могут заставить свое дитя идти тем путем, который выбрали родители. Друзья, давайте послушаем 10 и 11 коранические аяты суры Аль-Анкабут, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 10 и 11, сура Паук.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
Среди людей есть и такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Аллаха». Когда же они страдают из-за преданности Аллаху, то они людское притеснение равняют с наказанием Аллаха. Если же ты, Мухаммад, одержишь победу по воле твоего Господа, то они непременно скажут: «Воистину, мы были вместе с вами». Но разве Аллаху не лучше знать, что в сердцах обитателей миров? Аллах доподлинно знает тех, кто уверовал, и доподлинно знает мунафиков.
Продолжая тематику предыдущих аятов, в данных божественных откровениях Священный Коран обращается к другой группе уверовавших, которые хранят свою веру только в достатке и благополучии. И как только они чувствуют, что вера становится для них обременительной и сопровождается с трудностями и порой с мучениями, они отворачиваются от Бога и отказывают в помощи правоверным.
Когда проблемы устраняются, правоверные вновь обретают силу и власть, они вновь выдают себя за сторонников набожных и правоверных людей. Они заявляют: «Мы всегда были на вашей стороне и всегда были с вами, следовательно, мы вправе разделить с вами вашу победу».
Далее Священный Коран напоминает, что Бог знает, что хранится в сердцах людей. Ему ведомо, кто готов умереть ради веры в единого Создателя, а кто при малейших трудностях отрекается от веры.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Вера некоторых людей является верой на словах. Пусто в сердце таких людей. Настоящая вера людей познается в трудностях и проблемах.
Порой вера дается нелегкой ценой и требует затрат на то, чтобы сохранить и не потерять веру, и набожные люди терпят любые трудности и невзгоды на этом пути.
Лицемеры — это алчные люди, которые во всем ищут только свою выгоду. Когда появляются трудности и проблемы, их никогда нет. Они появляются только тогда, когда набожные люди одерживают победу, и обществу правоверных ничего не грозит, чтобы воспользоваться всеми возможностями и преимуществами. Друзья, давайте послушаем 12 и 13 аяты суры Аль-Анкабут, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 12 и 13, сура Паук.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
Те, которые не уверовали, говорят тем, которые уверовали: «Следуйте по нашему пути, и тогда мы понесем бремя ваших грехов». Но ведь они никак не могут взять на себя бремя их грехов. Несомненно, они лгут. Они непременно понесут свое бремя и вместе с ним бремя совращения других. И их призовут к ответу в день воскресения за то, что они наговаривали.
Язычники прилагали все свои усилия, чтобы верующие отказались от монотеизма и вернулись к идолопоклонничеству. Как свидетельствует священный Коран, язычники призывали тех, которые уверовали, вернуться к своим прежним убеждениям и быть приверженными пути своих предков, которые поклонялись наряду с Богом и другим богам. Они настолько настойчиво уговаривали их, что даже согласились взять на себя их грехи, если они вернутся к многобожию. Однако лгут они.
Они никак не могут взять на себя бремя их грехов,
подчеркивает священный Коран.
Только Бог определяет меру вознаграждения и наказания, а не люди, и уж тем более не язычники. Язычники не могут взять на себя грехи других людей, и уж тем более не могут освободить кого-либо от наказания.
В то же время, если кто-то поверит этим словам и окажется в числе заблудших, отвернувшись от веры в Аллаха, в день суда будет наказан, а язычник, совративший человека, помимо своих грехов, понесет также наказание за грехи того человека, которого он совратил.
Давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Враги Бога никогда не оставят в покое набожных и правоверных людей. Они всеми правдами и неправдами хотят вернуть спасшихся людей на путь неверия и заблуждения, и в этой связи порой издеваются над набожными людьми, подвергают пыткам или дают ложные обещания.
В исламском мировоззрении никто не может взять на себя бремя грехов других или претендовать на это.
Если кто-то обманет набожного человека и принудится грешить, то ему воздастся наказанием вдвойне, и на него ляжет ответственность за то, что совратил человека. Хотя следует помнить, что это нисколько не снимает вину заблудшего человека, который в день суда получит сполна за то, что совершил.
Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, в продолжении беседы о провинции Керман, расположенной на юго-востоке Ирана, мы сегодня хотим ознакомить вас с округом Сирджан. Оставайтесь с нами. Округ Сирджан с площадью 17 480 квадратных километров расположен на юго-западе провинции Керман на шоссе Тегеран-Бендарабас на пересечении четырех иранских провинций Фарс, Керман, Хормозган и Йезд. Поэтому этот округ занимает привилегированное коммуникационное положение. Его высота над уровнем моря 1730 метров. Сирджан находится между центральными и восточными возвышенностями горного хребта Загрос. Важнейшие его высоты – Пендж, Чахаргумбат и Эйнуль-Бакар. Из низких и равнинных районов в этом округе можно выделить Кафанамак на западе и плодородную равнину Израхимабад на востоке. Климат в Сирджане сухой и умеренный. Летом стоит довольно умеренный, а зимой холодный и суровый климат с большими осадками, а весной с дождями. Основным источником осадка в этом округе является масса западного воздуха и эффект влажного воздуха Индийского океана. Главными реками Сирджана являются сезонные реки Тангуе, Паланги и Хусейнабад. Засушливый и полупустынный климат этого округа, небольшие осадки, муссоны, а иногда резкая разница в температуре воздуха способствовали появлению неравномерного растительного покрова в Сирджане. Горные районы округа Сирджан покрыты кинжиками и астралистными фисташками, горным миндалем, ежевиками и так далее. На расстоянии между горами Загрос и равниной этого округа растут косые кустарники. В этом районе существует много разновидностей растений, около 1000 видов. Из-за отсутствия осадков и отсутствия достаточной влажности, растения здесь имеют скудные мелкие отрывочные листья, а иногда не имеют листьев. Солончаковые растения имеют мясистый стебель, а некоторые другие либо имеют очень мелкие листья, либо их листья выглядят сухими. Сирджан наряду с городами Керман и Рафсанджан считается одним из главных центров производства фисташек в стране. Фисташки Сирджана пользуются высоким качеством и мировой известностью. Ежегодно большой объем фисташек в Сирджане выделяется на экспорт. Среди садовых продуктов, выращиваемых в Сирджане, грецкие орехи, гранат, яблоко и черешня. Административным центром округа Сирджан, вторым по величине и городскому населению городом провинции Керман, является исторический город Сирджан. Как явствует из исторических документов, город Сирджан был основан еще до пришествия ислама в Иран. Его приписывают временам аршакидского шаха Велаша. Существует легенда, что Александр Македонский при возвращении из Индии проехал через древний город Сирджан, а потом проехал через Баванат в Пасаргада и Сузы. Древний Сирджан был большим и благоустроенным городом, а во времена аршакидов – центром правления нынешнего Кермана. В 31 году лунной хиджры третий халиф Осман ибн Афан поручил Абдулле бен Амиру совершить нашествие на Сирджан и захватить его. С приходом к власти Якуба Лейса Сафари в середине третьего столетия по лунному календарю Сирджан вошел в его подвластную территорию. Город Сирджан, ввиду того, что расположен на перекрестке дорог Йезд, Бендарабас и Керман-Шираз, издревле привлекал к себе особое внимание. Он расположен в 960 километрах от Тегерана и в 175 километрах от Кермана. Город Сирджан, ввиду своей древности, своих городских зданиях, отражает музейный комплекс разных периодов персидской истории. Местная архитектура Сирджана характерна самой уникальной в Иране башней ветра, именуемой чубуки. Здесь для циркуляции воздуха в зданиях используют солнечную энергию. Когда солнце сияет на корпус башни ветра с наветренной стороны, температура воздуха в этом кирпичном помещении повышается. С повышением температуры внутри башни становится тепло и легко. И воздух начинает двигаться вверх и выходить из башни. Движение теплого воздуха вверх способствует возникновению состояния состоянии всасывания в нижних частях здания и поступления потока воздуха в здание из дверей и окон. Иными словами, холодный воздух поступает снизу, а теплый воздух удаляется сверху из дымохода ветряной башни. При этом для того, чтобы поступающий воздух стал более прохладным, можно сделать так, чтобы он проходил по поверхности воды, или же направлять воздух подвала внутрь здания. Данный метод с древних пор был широко распространен в пустынных районах Ирана, в частности в Германии. В настоящее время инженеры и архитекторы мира изучают новые методы создания естественного отопления и охлаждения в зданиях на основе вышеупомянутого метода. Сырджан – город торгово-экономического и индустриального характера с очень богатым минерально-рудниковыми ресурсами. Вблизи города имеются богатые месторождения угля, железной и медной руды. Богатые месторождения мрамора и фарфора, поваренной соли, известняка, песка, гипса и тому подобное. Специальная экономическая зона Сирджан, которая служит прекраснейшим образцом развитых специальных экономических зон в стране, считается первой страной многофункциональной спецзоны, санкционирующей инвестиции в сферах промышленности, торговли и обслуживания. Специальная экономическая зона Сирджан заодно создает необходимые условия и привилегии для производства и международной торговли. Специальная экономическая зона Сирджана пользуется весьма уникальными положением для эффективной инвестиции в промышленность, производство, торговлю и услуги снабжения. Экономическая зона Сирджана находится в 3 километрах к северо-западу от исторического города Сирджан на площади 1380 гектаров возле транзитной дороги и всеиранской железнодорожной линии Йезд-Сирджан-Бендер-Аббас и недалеко от автострады Сирджанского аэропорта. Геологическое положение Сирджана в стране уникальное. В 30 километрах к западу от города Сирджан в провинции Керман лежит одноименная солончаковая пустыня протяженностью около 50 километров и максимальной шириной 20 километров посередине. Так, в северном и южном направлениях ширина солончаковой пустыни уменьшается. Сирджан ныне превратился в большой склад растворенной соли, который подвергает действию всю зону равнины Сирджана. В то время, когда соленое озеро переполняется водой, оно выглядит как солончак, а в засушливую пору вся поверхность солончака покрывается толстым слоем поваренной соли. Солончак как лента охватывает северо-западную, западную и юго-западную части равнины Сирджан, а в прерывной и скудной форме простирается до города Бабак. В дополнение к прекрасным проявлениям природы в городе Сирджан существует и много впечатляющих древних памятников. Среди них можно выделить цитадель Каласанг, каменная цитадель. Этот гигантский скалистый цитадель, как непокоренная и непобедимая крепость, пережила немало исторических событий. Каласанг, в частности, привлекает красивой кафедрой, искусно созданной в 1387 году в каменной глыбе. Каласанг на самом деле была военной крепостью города, а ее каменная кафедра принадлежит периоду правления султана Ахмада Музаффари из династии Музаффаридов. Эта кафедра вырезана из камня и весит около 2 тонн. В этой крепости существует множество строительных исторических работ, развалины амбара, каменные лестницы и красивая каменная кафедра. От этой цитадели на холме к югу от города Сирджан остались лишь гигантские руины. Дорогие слушатели, город Сирджан, подобно и другим иранским городам, имеет свои сувениры – рукодельные ковры и паласы, ковры без ворса, гелимы, черекипич. Этот вид паласа, представляющий собой сочетание узоров ковра на фоне паласа, был изобретен местными мастерами. Помимо вывозимых в другие районы мира паласов и ковров, Сирджан славится и такими продуктами, как фисташки, маскати, сохан и гавут – род лакомства из жареного гороха, растертого с сахаром и кардамоном. Маскатет – очень вкусная ароматная сладость из крахмала, сливочного масла, сахарного песка и шафрана. Маскатет Сержана пользуется большой популярностью и в своем роде является уникальным. Кавут – это коричневый порошок вроде кофе, который получается из смешения стертых семян портулака, льна, салата латука, кориандра, чернушки, кардамона и жареного ячменя, а также некоторое количество сахарного песка. Эта смесь полезна для укрепления здоровья, в частности, зрения и нервной системы. Кавутом угощают гостей. Его можно есть в сухую или с кипятком.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.